Я приветствую всех Божьих детей на этом месте. Для меня радость и благословение быть снова здесь, когда у меня получается быть в Минске по какой-либо причине. Одна из мыслей, которая меня, естественно, при этом может сопровождать, это нет ли возможности побывать в Гефсимании и принять там участие. Слава Богу. Я хотел бы сегодня поделиться словом о трех ступенях взаимоотношения верующего человека со Словом Божьим. Три ступени взаимоотношения верующего человека со Словом Божьим. И предлагаю вместе со мной обратиться к посланию апостола Иакова, первой главе. И я прочитаю сразу весь отрывок, который я хочу сегодня предложить, а потом сделаю некоторые комментарии. Послание Иакова, первая глава, и я прочитаю с 18 стиха. «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Я хочу отметить три ступени взаимоотношений верующего человека со Словом Божьим в этом отрывке. Первое – это в 18 стихе. «Родил он нас словом истины». Возрождение от слова истины. Второе – мы можем видеть в 21 стихе. «Примите насаждаемое слово». Принятие насаждаемого слова. И третье мы можем видеть в 22 стихе. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только исполнения слова». А теперь подробнее о каждом из этого. Итак, в 18 стихе мы читаем о том, что Бог, восхотев, родил Он нас словом истины. Иаков, обращаясь к своим адресатам, обращается к ним как к людям возрожденным. Он об этом говорит как о свершившемся факте, который совершил Бог. И если вникнуть в то, что это такое, то это на самом деле большое чудо. Это то, о чем Иисус беседовал с Никодимом, а Никодим не мог этого понять. «Должно вам родиться свыше». Это измененное сердце. Это новый дух в человеке. Человек становится новым творением в Иисусе Христе. И это очень важно понять. Стать христианином – это не значит принять религию, религиозные предписания или религиозные нормы, или поменять одну религию на другую. Стать христианином – это даже не просто родиться в христианской семье. Я признаюсь, братья и сестры, меня настораживает и озадачивает, когда, например, хочется узнать о человеке, о его приходе ко Христу, а человек говорит: «Я с детства верующий». Я понимаю, с одной стороны, что это значит. Человек вырос в христианской семье, и это хорошо. Но даже тем, кто вырос в христианской семье, им должно родиться свыше. Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. И если человеку нужно ответить на вопрос: «Когда ты покаялся?», а человек просто отвечает: «Я с детства верующий», это очень сильно может настораживать, потому что, возможно, такой человек даже и не знает, что такое покаяние на самом деле и что такое рождение свыше. Да, я сам не из христианской семьи. Меня Господь призвал в ранней юности на путь спасения. Но даже в ранней юности моя жизнь очень четко разделилась на «до» и «после». Был период, когда я жил мирской, грешной жизнью, в мирских компаниях, с мирским мировоззрением, с мирскими целями. Хотя и считал себя религиозным человеком. Но наступил момент, когда Господь меня призвал на путь спасения, когда Господь возродил. У меня появились новые желания, новые цели, новые мысли, новые стремления. Стать христианином – это не просто перестать пить, курить и к чужим женам ходить. Это изменение изнутри. Произошло ли так с вами? Произошло ли? Я лично каждому хочу задать вопрос. Появилось ли у тебя новое сердце, новые стремления, новый человек внутри тебя? Ведь даже если ты был воспитан в очень хорошей христианской семье, ты все равно нуждался в рождении свыше. Каждый человек приходит духовно мертвым по грехам и преступлениям, и нужно родиться свыше. И тот, у кого это происходит, оно не может остаться незамеченным. Как можно перейти от смерти в жизнь и не знать, когда это произошло, и не понимать, что это такое? Должно вам родиться свыше. А как это происходит? Мы читаем, восхотев, родил он нас словом истины. Рождение свыше, оно неотделимо от Слова Божьего. Когда человек слышит слово о спасении, о Христе, о Его искупительной жертве, о том, что возможно спастись только по благодати, только через Иисуса Христа, надо покаяться и принять Иисуса. Когда человек слышит Слово Божье, принимает его верой, приходит Божий Дух и возрождает человека, и дает ему новое сердце, поселяется в человеке и начинает производить в нем свою добрую, благословенную работу. Человек не становится идеальным, человек не становится совершенным, но он становится другим. Можете ли вы вспомнить, когда в вашей жизни конкретный момент или хотя бы период времени, когда это произошло, когда вы однажды или читали Слово Божье, или услышали Слово Божье, и оно вам открыло глаза, оно вас обличило, вы поняли, что вы грешник или грешница, независимо от вашего происхождения, от вашей родословной, от вашей культуры, от вашей образованности, независимо ни от чего абсолютно, открылись глаза и вы поняли, что вы грешник, который идет в погибель, и которого только Христос может спасти. Спасти. Было ли это? Если это было, то к вам относится то, о чем говорит Иаков. Родил он нас словом истины. Если такого не было, и вы честно в себе самом можете сказать, такого не было, или кто-то слушает меня и вообще думает, о чем он говорит, я не понимаю об этом, тогда вам нужно услышать слово Иисуса. Должно вам родиться свыше. И лучше, чтобы это произошло сегодня. Мы читаем также, восхотев, родил он нас словом истины. Те, кто рождены свыше, те, кто уверовали в благую весть, рождены, потому что этого захотел Бог. В мире, к сожалению, бывают порой нежеланные дети. И когда ребенок является нежеланным в семье, это может за ним долго идти, а может быть и всю жизнь. Он может чувствовать себя лишним, ненужным, нежеланным. Да, его не убили через аборт, и это хорошо, но он может чувствовать себя нежеланным. А вот тот, кто рожден свыше, в Божьей семье, желанный ребенок, потому что Бог восхотел, захотел. Это его желание. Он, восхотев, родил нас словом истины. Для того, чтобы быть некоторым начатком его созданий, однажды Бог сотворит новое небо, новую землю. Все будет новое. Сидящий на престоле, мы читаем в Откровении, что он сказал, «Се творю все новое». И вот это новый мир – он для новых людей, для тех, кто уже стал начатком его создания, кто стал новым творением во Христе. Итак, первая ступень взаимоотношений верующего человека со Словом Божьим – это рождение свыше. Без этого невозможна настоящая христианская жизнь. Без этого все остальное, оно теряет смысл, потому что оно все равно не будет таким, каким Бог хочет это видеть. Родил он нас словом истины. Но дальше есть следующая ступень – это принятие слова. На первый взгляд может показаться, а не противоречие ли здесь? Если уже родил словом истины, разве человек не принял? Почему звучит призыв «примите» к тем, кто уже рожден от слова истины? Я скажу об этом, но сначала хочу обратить внимание на те стихи, которые стоят между 18 и 21. Иаков говорит, «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей». Очень, братья и сестры, практичное наставление. Я думаю, что, возможно, у многих людей, кто искренне задаст себе вопрос, о чем я сожалею в своей христианской жизни, что бы я хотел, чтобы вот никогда не было, то, возможно, у многих из нас, меня включая, сожаление будет о том, что мы когда-то что-то сказали, чего не надо было говорить. И когда-то допустили эмоции, которых не надо было допустить. Иаков говорит, всякий человек пусть будет скор на слышание. Спеши слышать, спеши слушать, но медлен на слова. Не спеши говорить. Не спеши говорить, особенно тогда очень хочется сказать. Будь медлен на гнев, не спеши гневаться, не спеши давать волю эмоциям, ведь именно когда человеку очень сильно хочется сказать и сказать на фоне именно, как говорят, негативных эмоций, это именно то, о чем раньше или позже человек может очень сильно пожалеть, но потом пожинать последствия того, что он сказал. И в конце концов, это просто поведение по плоти. Поведение по плоти. Павел пишет, «Всякое раздражение, ярость, гнев и крик да будут удалены от вас. Гневаясь, не согрешайте». Это не обязательно значит, что гнев не является грехом. Но если уже эмоции гнева появились, то берегись, чтобы до дела не перешло. Пусть примирение наступит, прежде чем солнце зайдет. Гнев человека не творит правды Божьей. По-другому, не творит праведности Божьей, справедливости Божьей. И это очень ценная мысль. Когда человек впадает в гнев, негодование, ему порой может казаться не то, что есть на самом деле. Человек может начинать делать какие-то действия, кому-то что-то доказывать, кого-то в чем-то убеждать, за что-то бороться, за что-то сражаться. И он может в своих глазах быть прав. И даже думать, что это может быть ревность во мне такая. Или пытаться такой термин «праведный гнев» к себе применить. Но у человека не бывает праведного гнева. У Бога бывает. Бог абсолютно свят. А вот гнев человека, он не творит правды Божьей. Когда человек допускает гнев, злость, или даже более такое мягкое, как обида, он начинает видеть мир по-другому. Это подобно тому, как на человека одели очки темные, ему все становится темнее, чем оно есть на самом деле. Он не видит реальную картину. Как было бы хорошо, если бы мы помнили, если бы я помнил, если бы все братья и сестры помнили эту истину. Если ты начинаешь действовать в порыве гнева, то каким бы правильным тебе это ни казалось, это неправильно. Каким бы правым ты в своих глазах не был, ты не прав. Что бы ты ни говорил, и как бы тебе ни казалось, что ты кого-то в чем-то убедил, ты не прав. Ты можешь доказать что-то людям, но ты не прав перед Богом. Возможно, ты закрыл уста оппонентам, но ты не прав перед Богом. Возможно, ты выиграл спор, но ты проиграл отношения с Богом. Гнев человека не творит правды Божьей. И мы читаем дальше. «Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Есть нечто, что нужно отложить. Всякую нечистоту и остаток злобы. Остаток злобы. Знаете, когда человек рождается свыше, есть то, что у истинных, возрожденных Божьих детей, как правило, отсекается сразу или быстро. Такие вот привитые грехи, как курение, алкоголизм, даже наркотическая зависимость. Порой это очень быстро отсекается. Нецензурная брань может быстро отсечься. Какие-то, может быть, еще вещи. А вот есть то, что связано с нашим характером. И в частности, злость, злоба. А вот здесь, к сожалению, может быть остаток. Человек в мире был таким, что допускал это. Злым был. Или пусть даже не имел репутацию злого человека, но порой злился. И когда он рождается свыше, к сожалению, порой может быть вот этот остаток. Он не такой злой, как был раньше. Господь совершил в нем определенную работу, а все равно иногда злится. И вот остаток злобы надо отложить. И не только остаток злобы, а все нечистое надо отложить. И, отложивши это, принять насаждаемое слово. И вот здесь вот речь уже идет не о принятии изначальной благой вести, в которую необходимо уверовать для возрождения, а речь идет о наставлении в благочестии, о том слове, которое учит нас, как нам нужно жить, как детям Божьим. Это то, что, в общем-то, делает послание Иакова. Это то, что делает Нагорная проповедь Иисуса Христа, как ее называют. Учит верующих людей, как жить. И вот это слово нужно принять. Принять с кротостью, спокойно, без бунта, без противления. И это слово, оно может спасти наши души. И здесь речь уже идет не о возрождении, а об окончательном спасении, когда человек войдет в Царство Божье. Чтобы этого достигнуть, нужно принять насаждаемое слово. Принять. Что значит принять? Принять – это значит согласиться с этим словом. Не противиться ему. Оказывается, могут даже дети Божьи, к сожалению, будучи в плотском состоянии, порой Слову Божьему противиться. Одно дело соблюдать то, что не требует от тебя большой жертвы или вообще никакой жертвы. Одно дело соблюдать то, что в принципе тебе легко соблюдать и даже хочется соблюдать. Но порой Слово Божье бросает вызов нашей плоти. Порой Слово Божье бросает вызов нашему характеру, который нужно обязательно менять. С Божьей помощью. И вот здесь вот важно принять, важно согласиться. Согласиться со Словом Божьим, что это истина. Как автор 117-го псалма говорит, «Все повеления Твои, все признаю справедливыми». Чему бы Слово Божье не учило, например, об отношении к материальному, не можете служить Богу и мамоне. Не собирайте себе сокровищ на земле, собирайте на небесах. Об отношении к обидчикам прощайте и прощены будете. Об отношении к врагам любите врагов ваших. Не противься злому. О милосердии, о сострадании, о том, чтобы не судить, не осуждать. Принять, согласиться. К сожалению, может быть по-разному. Порою у нас не получается поступать так, как учит Священное Писание, как учил Иисус. И здесь у нас есть два выхода, как минимум. Мы можем подойти к этой планке, которую установил Иисус. «Будьте совершенны, как я совершен». И искренне сказать: «Господи, я согласен с этим. Я понимаю, что так надо. Я признаю это справедливым. Но у меня пока не получается. Господи, прости и помоги». И с искренними Бог поступает искренно. Но есть другой путь, неправильный. Подойти к этой планке и взять ее и опустить ниже. И сказать: а Господь не это имел в виду. И перетолковывая, сделать узкий путь Христов более широким. И это неправильно. С лукавыми по лукавству его. Согласиться. Примите слово истины. Слово о подчинении – это одна из тех сфер, где порой по плоти трудно согласиться. Писание учит о подчинении тем, кого Бог ставит над нами. Дети, повинуйтесь родителям. Жены, повинуйтесь мужьям. Рабы, повинуйтесь господам. Всякая душа да будет покорна высшим властям. Младшие, повинуйтесь пастырям. Повинуйтесь наставникам вашим. Повиновение тут и там. И через повиновение тем, кто поставлен Богом над нами, мы проявляем наше повиновение Богу. Любить тех, кого трудно любить, в этом проявляется наша любовь к Богу. Мне бы не хотелось много говорить о семейных отношениях. Может быть, пусть лучше больше об этом говорят люди опытные, семейные. Но некоторые интересные вещи хочу подметить. Тем более, что, наблюдая за происходящим, как екклесиаст, можно много чего увидеть и сделать интересные выводы. Я вспоминаю, как один проповедник, не просто проповедник, это был пастырь известной американской церкви, той церкви, в которой когда-то был Дэвид Вилкерсон пастор, а он стал пастором после него. И он в одной своей проповеди так откровенно говорит: вот читаю я, как Павел пишет: «Мужья, любите своих жен». И думаю: Павел, тебе легко говорить, ты женат не был. А этот пастырь уже какое-то время в семье был, ну не один год и не два. А надо согласиться, надо принять, что надо любить. И когда романтический период прошел, и когда юность прошла, романтика прошла, надо любить. Вспоминаю, к нам приезжала в наш город одна известная христианка, автор книг известных, которая трудится в служении душепопечения не один год. И она делилась в разговоре интересным. Говорит: когда вот я читал или слышал: жены, повинуйтесь мужьям, да во мне все противилось. Я ему. Для меня, мне казалось, что эти слова звучат: жены, повинуйтесь мужьям своим. Вот так вот я их слышала. А потом в сердце произошла работа духовная. И она говорит: я эти слова уже услышала по-другому. Они для меня прозвучали: жены, повинуйтесь мужьям своим. Примите насаждаемое слово, согласиться, принять. Независимо от отношений других людей, все повеления твои, все признаю справедливыми. Примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Итак, первая ступень взаимоотношений верующего человека со Словом Божьим – это возрождение от слова истины. Вторая – это принятие насаждаемого слова, могущего спасти наши души. Мы рождены от слова истины, мы должны принять его. Если мы приняли, мы согласились, мы слушаем, мы воспринимаем, мы соглашаемся, мы открываем наши сердца, мы признаем справедливость Божьих заповедей. Но есть еще очень важная третья сторона, простая, но очень важная. Мы читаем в 22 стихе: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Очень важно быть не просто слушателем слова, не просто соглашающимся со здравой проповедью, со здравым учением, с написанным в Священном Писании, но быть исполнителем. Потому что кто слушает, но не исполняет, тот обманывает сам себя. Человек сам себя обманывает. Самый такой обман специфический, когда человек сам себя в чем-то убедил, убедил настолько, что сам в это поверил, а в результате это оказывается обманом. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Иаков говорит, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Человек, который не заботится о том, чтобы исполнять Слово Божье, он склонен забывать то, что он услышал. Забывать. Но кто вникнет в закон совершенный, так называется учение Христово, это совершенный закон, это закон свободы. Это закон, который могут исполнять освобожденные Христом люди. Это закон, пребывая в котором, человек пребывает в свободе духовной. И пребудет в нем тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Вот где блаженство, вот где благословение. Когда-то Иисус говорил слово, говорил нечто, и одна женщина воскликнула: «Блаженно чрево тебя носившее, сосцы тебя питавшие». А Иисус сказал: «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его». Однажды к Иисусу пришли его земная мать и хотела его видеть. Братья его Иисусу об этом сказали. А Иисус сказал: «Кто мать моя и братья мои? Кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать, слушающие Слово Божие и исполняющие его». Наше родство духовное с Иисусом тесно связано с нашим исполнением Его учения. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», – сказал Иисус. Наша любовь к Нему неразрывно связана с соблюдением Его Слова. Насколько мы исполнители Слова, настолько мы Его и любим. Насколько мы исполнители Его Слова, настолько мы Его почитаем, настолько правильно мы Ему и поклоняемся. Я хотел бы отметить некоторые моменты, которые могут быть препятствием порой для исполнения Слова Божьего. Люди могут, с одной стороны, искренне пытаться быть послушными учению Христа, пребывать в любви, в милосердии, в сострадании, не судить, не осуждать, прощать, жертвовать и прочее. Но могут быть некоторые моменты, которые человека могут от этого отклонять, если он не будет бодрствовать. Первое – это трудные жизненные обстоятельства. К сожалению, может быть такое, что человек, оказавшись в очень тяжелой ситуации, может эту тяжелую ситуацию использовать как оправдание для того, чтобы не поступать правильно. И такой человек, он может говорить приблизительно такие слова: «Но вы ведь меня не понимаете. Вы не были в такой ситуации, как я. Вам меня не понять. Окажись вы на моем месте, вы бы еще, может быть, не так бы поступали, как я». И человек какие-то свои неправедные поступки может оправдывать обстоятельствами. По-человечески можно понять. По-человечески можно проявить сострадание, но грех остается грехом. Более того, мы имеем ясное обетование. 1 Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». Бог всегда контролирует степень искушения и степень испытания для своих детей. И Он никогда не попустит, чтобы соблазн согрешить был больше, нежели твоя сила противостать этому соблазну. Он никогда не допустит, чтобы испытание было больше, чем дарованная им сила это испытание пройти с верностью. Грех для верующего человека никогда не является неизбежным. Просто порой испытание действительно огненное. Но это не оправдание. Второе, что может препятствовать, это плохие примеры вокруг. Человек может смотреть на других людей, смотреть на некоторых верующих и думать: «Ну они же себе позволяют и это, и это, и это, и это. Для чего мне выделяться?» Это неправильно. Апостол Павел не случайно говорил: «Подражайте мне». «Смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, ибо многие, о которых я вам часто говорил, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Павел призывал подражать ему. Почему? А потому что много было в среде верующих людей тех, которые на самом деле поступали как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство, наше гражданство, наше отечество на небесах, откуда мы ожидаем Господа Иисуса Христа, который наше тело преобразит. Как важно выбрать правильный ориентир для подражания и не использовать плохие примеры, пусть даже они реальные, как оправдание своего плохого поведения. Поймите, дорогие братья и сестры, но не выпишет Господь никому из нас лицензию на грех от того, что грешат другие. Но не скажет никому из нас Господь: я понимаю, какие у тебя тяжелые обстоятельства, так уж и быть, вот эту заповедь я тебе разрешаю не соблюдать. Но не скажет так Господь никому из нас. И может быть, именно в те моменты, когда послушаться Слова Божьего труднее всего, именно тогда это послушание особенно ценно. Тогда это жертва, тогда это отрывание от себя. Но это на самом деле и является ценным, когда мы готовы отдать то, что дорого, когда мы готовы оторвать от себя, и когда мы готовы даже в самой тяжелой ситуации все равно поступить правильно. Не открыть уста на богохульство, а сказать: Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Блажен человек, которого сила в тебе, у которого в сердце стези направлены к тебе, мы читаем, проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением, приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Человек с праведным состоянием сердца перед Богом даже в долине плача может открыть источники, недоступные для тех, у кого в сердце стези направлены в другую сторону. Итак, три ступени взаимоотношения верующего человека со Словом Божьим. Первое – это «восхотев, родил Он нас Словом истины». Слава Богу за каждого рожденного свыше. Кто не рожден свыше, сделайте шаг сегодня навстречу Христу. Сознательный шаг покаяния и веры. Неважно, какое ваше прошлое – христианское, нехристианское. Вы грешник, вы культурный грешник, вы грешный грешник. Неважно, вам нужно покаяться и родиться свыше, иначе вы погибнете на веки веков. Те, кто рождены от слова истины, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Признайте его справедливым, согласитесь с ним. И самое главное, будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Кто будет исполнителем слова, тот будет благословен, счастлив и блажен в своих действиях. Да поможет в этом нам Господь, да благословит нас, и да будет имя его благословенно. Аминь. Прославим его и помолимся. Отец наш Небесный, благодарю Тебя за это чудесное время, которое Ты позволяешь нам проводить вместе. Благодарю за Твое незримое с нами присутствие. Благодарю за Духа Твоего Святого Утешителя, Наставника. Благодарю за Слово благодати Твоей, могущее назидать нас более и дать нам наследие со всеми освященными. Благодарю за всякого святого во Христе Иисусе, за всякого рожденного свыше, измененного, кто стал новым творением в Иисусе Христе. А те, кто не являются такими на этом месте, если есть, ты коснись сердец, ты открой глаза, соверши твою добрую, возрождающую работу, дохни твоим дыханием, чтобы ожили, чтобы возродились, чтобы примирились с тобой через живую искреннюю веру в Господа Иисуса Христа. А тем, кто рожден свыше, помоги нам принять слово, насаждаемое, могущее спасти наши души, отложить всякую нечистоту, остаток злобы и все, что бесславит Тебя. Помоги быть исполнителями Твоего слова, а не слушателями забывчивыми, обманывающими самих себя. Производи в нас и во мне Твою добрую, благословенную работу, хотение и действия по Твоему благоволению. Духом укрепи во внутреннем человеке, утешь, ободри, обличи и укрепи, поведи вперед, храни на Твоих путях, избавь от всякого злого дела и сохрани для Твоего небесного царства. Пусть благость и милость Твоя сопровождает нас, и прибудь с нами. Тебе слава и хвала, Бог Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.